Семинар у нас называется «Кризисы любви». Сейчас я напишу слово «любовь». И давайте мы с вами ассоциативный ряд выстроим. Когда вы слышите это слово, что у вас внутри возникает?
Радость.
Радость.
Свет.
Свет.
Тепло.
Тепло.
Цветы.
Желание что-то сделать.
Хорошо, да?
А это уже к кризисам. Так, еще что?
Распятие.
Наслаждение.
Распятие?
Угу. Упоминается в книге, где есть Бог, есть любовь.
Угу.
Жалость.
Счастье.
Счастье есть. А, да, нету, да?
Нету.
Наслаждение можно?
Угу.
Нужно, нужно, Олечка.
Дарить эту любовь всем.
Понимаем друг друга. Проще открыть Евангелие, там вот, 1 Коринфянам 13, что есть любовь. Мы здесь читали, да?
Особенно меня там, знаете, что потрясло? Любовь никогда не перестает.
И не завидует, и не ищет своего.
Да. А
бескорыстие.
Бескорыстие. Любовь есть, там написано, совокупность, совершенство.
А с чего она начинается?
С элементарного принятия.
Встреча.
Понимание. Контакт. Собственно говоря, первое, с чего начинается все, и чем оно может закончиться, и чем оно может не состояться, да? Вот из всего, что вы перечислили, это что? Контакт. То есть люди могут быть рядом, но так и не встретятся. Согласны? Да? А от чего это зависит?
От внутреннего настроя.
Симпатия.
Так, и что нам мешает? Давайте теперь перейдем к кризисам любви. То есть о чем мы будем с вами размышлять? Вот когда вот это вот прочитайте все. И скажите мне, пожалуйста, на что вы способны? Как долго способны? С кем способны? Если есть такие отношения, то как долго они уже длятся? И все время ли это вот так? До тех пор, пока мы будем на любовь смотреть вот только так, у нас будет ощущение, что мы как не можем встретить вот этого, которого вы полюбили. Правильно? Что-то мы упускаем очень важное.
Отдавать нужно очень.
Да, то есть сейчас мы будем писать кризисы любви. Это как раз та сторона любви, которую мы не принимаем, которая есть тоже составляющая любви.
Женя. Терпение. Ну, а как это? Понятно.
Ага, это все-таки мы сюда пишем, да? Потому что я поразилась, что такая та самая исключительно, как, знаете, зефир в шоколаде называется. Да? То есть практически один человек только сказал служение. И фактически, вот если мы вот так размышляем о любви, то у нас есть стопроцентная обреченность на кризис.
Любить трудно вообще. Трудно, это труд постоянно.
Да, а в чем этот труд проявляется?
Ну, вот принятие, иногда не понимаешь человека, и как-то придется принять его, не меняя, потому что человек не поменяется другому. Нужно тебе как-то поменяться. Это иногда непонятно.
Скажите мне, пожалуйста, а от чего вообще возникают кризисы любви? О, совершенно верно. То есть на самом деле можем... кого мы любим на сегодняшний день?
Себя.
Свои, наверное, свои желания.
Так. И если они каким-то образом зеркалятся в другом, мы говорим, я встретила его. Точно, это он. Это же очевидно. Посмотрите, как у него глаза горят, когда он на меня смотрит. Посмотрите, как он вдохновляется, когда он меня видит. Посмотрите, как он обалдевает, когда я что-то говорю. Вот это вот как раз он и есть. Но когда мы реально встречаемся с другим человеком, и, наконец, мы видим его, мы говорим, подожди, мы так не договаривались. Ты мне мешаешь. Ты мне мешаешь, в конце концов? Прекрати. Убери все, пожалуйста, свое. Оставь меня. Потому что я фактически хочу смотреться в тебя, как в зеркало. И видеть только свое отображение. И если я вижу вдруг ваше изображение там, меня это угнетает. И по сути своей мы сейчас с вами начнем учиться общаться. Раз. И мы начнем учиться с вами действительно видеть другого человека с его желаниями, способностями, с его какими-то несовершенствами и так далее. И интересно, что в любви существует 7 уровней любви. То есть 7 уровней долгосрочных взаимоотношений между друг другом. И обычные люди, первая фаза, когда мы встречаемся, это фаза зефирно-шоколадная, да? Зефир в шоколаде. Это называется фаза, называется химия любви. Обычные песни, вот эти бульварные романы, как раз воспевают вот это.
Иллюзия.
Да, то есть мы встречаемся с другим человеком, когда у нас есть потенция к любви, как мой сын малой сейчас говорит, мама, я чувствую, я созрел к любви. У меня еще просто объекта нету. Но на самом деле сейчас любая, кто на него вот так вот будет глядеть, да, потому что в нем эта потребность созрела, а потребность в любви у нас есть абсолютно у каждого из нас. Это, собственно говоря, это дыхание души, любовь. И поэтому так как у нас есть эта потребность, а адресована она, это мы будем дальше говорить, куда адресована и откуда она взялась, эта потребность, да, но так или иначе появляется человек, который тоже так на меня смотрит, у которого тоже эта потенция созрела. И вот мы встречаемся, и что происходит? Происходит реальная химия. Что это такое? Выделяется колоссальное количество гормонов эндорфинов и энкефалинов. Это гормоны гипофиза, которые вызывают наркотизацию внутреннюю. Это называется эндогенные морфины. Эндогенные морфины оказывают на организм действие, подобное наркотику. И когда человек, я думаю, каждый из вас в этой аудитории сидящий это испытывал, вы вдруг выходите, думаете, как красиво вокруг. Боже мой, что-то раньше не замечал. Какой пес классный! Папа, это ты! Мы идем, и то есть, знаете, вот это как в фильме, вот такое, все такое волшебное. Когда она или он звонит, мы думаем, боже, это что, это разве голос? Это какое-то волшебство? Это что такое? То есть фактически у нас все кажется, если этот человек идет, боже, что за походка? Это все. Он просто взмахнул рукой, мы думаем, волшебство. Если вы спросите, как себя чувствуют наркоманы, один в один точно так же. То есть вот у них вот это вот чувство, боже мой, все волшебное вокруг, да? Только это все проще делается, и, значит, наркотик. Да? Это точно так же происходит внутри. Я вам просто как специалист, я уже вам говорила, что я иммунолог, еще и эндокринолог. Вот поэтому на самом деле это происходит действительно так, идет воздействие химии на организм. Когда эта химия заканчивается, она заканчивается всегда. Да? Помните, мы с вами говорили, что чувство... Химия длится, говорится, обычно материальные чувства наслаждаются в 18 месяцев.
Точно. А если больше?
Бывает, бывает. Бывает это...
Я так и подумала.
Значит, мы с вами говорили о том, что чувство проходит несколько стадий. Какие эти стадии? Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. То есть у всех абсолютно. Какая бы эта наркотизация ни была, какой бы он уникальный ни был, какая бы она 90-60-90 ни была, даже если вы очень сильно любите Наполеон, и если вам будут уже пятый торт предлагать, да, у вас будет начнет тошнить. То есть какая бы красавица вот так вот у вас не ходила целыми днями и не стояла бы возле вот так вот, и вот не смотрела бы вот так вот, да, то есть в какой-то момент вы вдруг ощущаете, ну все уже. Можно как-то подвинуться, я не знаю, у меня другие дела есть и так далее. То есть вторая фаза – это происходит насыщение. Если здесь я дрожал, меня колотило вообще, когда звонила, да, и меня трясло, когда он, не приведи Господи, не позвонил, то здесь в момент насыщения происходит следующее. Я спокоен. Ну, позвонил, не позвонил, ну и слава богу, отдохну сегодня, правда? То есть этот момент, он абсолютно естественный. Женщины этот момент начинают травматично переживать, потому что по своей природе женщина, она не готова снижать стандарты. Это для нее каждый раз болезненно. Потому что если это было так вот, вау, да, оно и должно было бы быть так. Как только начинается падать стандарт, женщина начинает очень беспокоиться. Это в природе женщины. Она начинает беспокоиться, может, я уже недостаточно хороша. Что такое? Она начинает ходить, переживать и так далее. Но это вполне естественный процесс. Значит, насыщение тоже заканчивается этой фазой и переходит в отвращение. Отвращение или фаза ссор? Ссоры. Нет, просто даже не нашел другую, но просто надоело в конце концов. Да? Знаете, помните, как это у Хазанова, что ли, была миниатюра такое? Закрой рот, дура, я уже все сказал, да? То есть даже если она на вас вот просто смотрит, вот просто открыв рот, в какой-то момент и это уже раздражать начинает, да? То есть это закономерная... течение взаимоотношений долгосрочных. То есть, если нет более высокой цели, если мы встретились просто на платформе чувств, то это итог вот этих взаимоотношений. Третья фаза заканчивается тремя способами. Значит, первый способ, наиболее распространенный, я говорю, я, боже мой, мама же говорила мне, куда мои глаза глядели, да? Это же очевидно просто. Меня все предупреждали, где мои глаза были и так далее. То есть я начинаю себя корить и говорю, мне надо найти другого, в конце концов. Это мне вообще не пара. И, как правило, большинство людей выбирают путь развод. И поиск другого. С другим. Собственно говоря, ничего нового. Вот просто ничего нового. Просто быстрее проходит. Потому что уже организм к наркотикам привыкший, да? Как доза-то требуется на повышение, да? И поэтому быстренько это проходит фаза, и опять дохожу, и я говорю, не, ну ты посмотри, а что-то мне прям по жизни не везет.
Черная полоса,
да? Да, что-то такое совершенно непонятное. Может, мне к астрологу, к гадалке, может, у меня венец безбрачия, может, меня наколдовали, что-то такое случилось. Что-то непонятное совершенно творится, да? Как только мы начинаем понимать, что просто материальные чувства вот таким образом функционируют. Вот это важно понять. Второй выход. Второй выход, когда итальянское семейство. Мордобой, бурная такая реакция. У меня, знаете, одна пара, они каждый раз бьют сервизы. Вот просто, значит, она говорила, а я тебе говорю, нет, баба! А он говорит, да ты сама! И вот они стоят, бьют, а потом у них такая любовь, и они пьют из майонезных баночек. И это парадоксально. Я говорю, что бы вам не побить майонезные баночки? Они говорят, никакого кайфа. И они потом каждый раз идут с помпезностью, покупают самый шикарный этот сервиз, да? Потом у них охочет, говорит, ну расколотим же, да? Самое интересное, идет выпускание, да? Пара. И пара возвращается вот сюда. На очень непродолжительный промежуток времени. Опять быстренько сюда. И вот есть такие пары, знаете, это живут по принципу «бьет, значит, любит». Да? То есть это вот такая пара очень, очень своеобразная, и вот они таким образом живут. Это называется, вот эти три фазы называются, запишите, пожалуйста, нецивилизованные отношения. А, но на самом деле тогда все дальше и дальше все равно будет, да, разрыв неизменный. Да, совершенно верно. То есть есть люди, которые не являются уже мужем и женой, да, а им просто удобно жить, пребывать, да, на одной территории. То есть они экономически делят одно пространство вместе, а, значит, каким-то образом коммунальные услуги на двоих оплачивают. То есть нельзя назвать это браком. Да, бывает такое. Значит... И, у животных, если вы посмотрите, значит, вот эта фаза есть, знаете, как это, хвостами, просто что они там только не делают, окраску меняют, голосами такими поют, что-то курлычут и мурлычут, да? Потом, значит, уже такой ленивый лежит, да? Она там что-то бегает, а потом начинает уже грызаться, кусаться и так далее. Мы ничем в этом плане от животных не отличаемся. Мало того, у них тоже есть лебединая верность, и у них есть, знаете ли, пары, которые живут всю жизнь. Вот, то есть и в этом отношении чем человек отличается? Пока ничем. Поэтому это называется нецивилизованные отношения или животные отношения. Итак, есть третий. Мы в любом случае должны проживать эти фазы. Да? Значит, как правило, люди говорят, а любовь же была, а вот какая она была, ой, ты что. И многие люди думают, что вообще-то любовь это вот было. Когда-то. Ну, закончилось. Значит, на четвертую фазу у людей переводят то, что если есть дети или, значит, какие-то мотивы, когда я говорю, надо терпеть, да? То есть четвертая фаза – это терпение. Вот как раз-таки третий выход, когда я решаю, я буду терпеть. Как правило, в результате того, что у меня есть просто дети маленькие, и я думаю, надо терпеть. Или мужчина тоже думает, ну не бросать же детей в таком возрасте, надо терпеть, что-то надо с этим делать.
Степень тоже самообмана, потому что на детей сваливают, а живут по другим причинам.
Вы знаете, есть по-разному. Да, по-разному. То есть, если я поистине решаю терпеть, мы с вами, помните, говорили о том, что есть тонкие законы в этом мире. И в этом мире есть такой тонкий закон, как называется, закон сохранения энергии. И который гласит о том, что энергия никуда не девается, да, никуда не исчезает, она просто переходит из одного состояния в другое. И если я что-то отдаю, а терпение – это я превозмогаю свой эгоизм, правильно? То есть я над собой усилия произвожу, я фактически начинаю работать над собой. Интересно, что... Моментально это будет отблагодарено свыше. Каким образом? Тем, что нам дается разум. Только на терпении человек начинает развиваться именно в плане разума. Поэтому терпение – это фаза, она не такая просто, знаете, вот я как ишак буду терпеть, да? А терпение – это фаза очень важная, и только с этой фазы человек может считаться человеком. То есть не тогда, когда я говорю, да пошел ты знаешь куда, надоел ты мне, все, следующий. Да? То есть как только я начинаю понимать, что ну, нужно же мне как-то приспосабливаться, в конце концов, не все должно быть прям по-моему. Да? То есть терпение – это та фаза, с которой начинаются человеческие взаимоотношения. И терпение – это единственное качество в этом мире, которое способствует тому, чтобы я наконец увидел, кто рядом со мной. Потому что до этого момента я вообще не разглядываю, кто это. Но терпение позволяет мне все-таки мириться с какими-то качествами. И я еще раз повторяю, что терпение – это такая фаза удивительная, которая возблагодаряется сверху. То есть нам дается разум. Как только нам дается разум в результате терпения – потому что здесь смирение, то есть я какие-то качества начинаю менять. На самом деле, если вы почитаете Бхагавад-гиту, то там сказано о том, что такое знание. И знания там перечислены качества характера. То есть там не перечислено, это диплом такого-то университета, это вот специальность такая-то, это знание там, я не знаю, социологии или еще чего-то. Нет, на самом деле знание – это качество характера. Вот терпение – это качество характера. Это тогда, когда мы проявляем такую способность, как знание, способность к знанию. И поэтому разум развивается. Значит, после того, как мы… Да, кстати, на терпении… Есть ссоры, точно такие же, как и на, то есть, вернее, как и на отвращение есть ссоры, так и на терпение. Только есть разница. В моменты третьей фазы ссоры неуправляемые, неконтролируемые, и каждый раз склонность к фатализму. Все, невозможно ничего не менять, надо вообще уже разбегаться. То есть каждый раз у меня желание разорвать. То есть основная энергетика вкладывается в то, что нужно все прекратить. Здесь тоже есть ссоры на уровне терпения, но здесь ссоры другого качества. То есть здесь ссоры, когда я знаю, что это закончится, и это можно пережить. Мало того, эти ссоры становятся какие-то более-менее управляемые. То есть я, например, знаю, что она в полнолуние, у нее с головой не в порядке. Да? Лучше ее в это время не трогать вообще. И я просто думаю, надо мне переждать этот момент, а потом вроде все как-то так отрегулируется. То есть здесь более-менее есть возможность маневрировать как-то. Значит, в результате того, что человеку из-за терпения дается разум, человеческие взаимоотношения переходят на пятую фазу. Пятая фаза, она же является первой фазой любви. Первым шагом любви. То есть, смотрите, до этого момента мы еще даже и не соприкасались с этим. Это был лишь отраженный свет любви. И то этот отраженный свет нас так сильно вдохновлял. Но только здесь является первый класс любви, эта фаза называется уважение. Мы не можем с вами рассчитывать на то, что мы научимся любить, если мы с вами не научимся уважать. А уважение – это следствие того, что в результате терпения и повышения разума у меня появляется реальное желание уважать другую личность как личность. Потому что любовь – это встреча двух личностей. Любовь – это не отзеркаливание себя любимого. Любовь – это встреча вот такая вот двух сердец. И уважение тогда, когда я понимаю, что он не обязан делать так, как я хочу. Я могу его, конечно, вдохновлять на это, но он не обязан это делать. И фаза уважения проявляется в том, что я начинаю видеть достоинство другого человека и видеть собственные недостатки. Интересно, что... На самом деле уважение – это следствие, прошу прощения. Пятая фаза – это после терпения появляется действительно уважение, но на самом деле, как только я начинаю видеть достоинства его и видеть недостатки свои, я начинаю размышлять о долге. Невозможно выполнять долг перед человеком, которого я не уважаю, согласитесь?
А вот скажите, можно?
Да.
А вот в фазе терпения, вот если муж развивается, что женщина, дети выросли, что женщина должна терпеть дальше или все-таки...
Нет тут одного...
Дети, там, материальные части тоже как бы ничего не связано. Стоит ли женщине терпеть дальше или
нет? А что вам сердце подсказывает?
Искать другого.
Знаете, я вам расскажу сейчас две истории. Первая история: у моего папы была бухгалтерша, и у нее была маленькая дочка, внучка вернее. И эта внучка говорила: выйду замуж, нарожаю кучу детей и выгоню мужа к чертовой матери. В 5 лет мы говорим, а почему? А зачем мне такой алкоголик? Говорила она. То есть выбрать мужа алкоголика — это... Первое, бывают женщины, у которых сценарий. Как правило, разводясь с одним, она находит второго алкоголика. То есть это есть один вариант. Второй вариант. Значит, я расскажу еще одну историю. История про алкоголика. Это история, которая была со мной лично, значит, случилась. У нас был, привели к нам на работу, значит, начальника по отделу рекламы, очень талантливого журналиста. И сразу было видно, знаете, вот, когда алкоголики ходят с таким портфелем. Вот я точно знаю, что у него там колбаса и бутылка. Знаете, у них такой еще вид, такой вот с портфелем, они ходят, как будто интеллигенты. И вот это интеллигентный алкоголик. И вот он пришел такой вот с бутылкой. Я думаю, ну вот я сейчас гадом буду, он откроет, и там это и есть. Факт, это оказалось. Но он был действительно очень талантлив. Он пил. И его жена выгнала из дома. Сказала, на черта мне нужен такой алкоголик, вообще иди отсюда. Дочь выросла. В общем, и он ушел, начал где-то с друзьями болтаться. И я ему говорила, слушай, ну ты талантливый мужик, ну что ты это сам? Он говорит, да, жизнь такая штука, у них же своя философия там и так далее. Да, и вообще я и не алкоголик вовсе. И в один из дней он остался ночевать со своим другом. У какой-то подруги был день рождения. И, значит, его друг, значит, эта подруга говорит ему, ты оставайся у меня ночевать. Он говорит, это же неприлично, вроде бы пришел к тебе друг, а теперь я остаюсь ночевать. Она говорит, да нет, вот я вижу, что ты человек хороший. Он думает, ну надо же. Остался у меня ночевать, на утро он приходит в чистой рубашке. Первое, что я обалдела, я говорю, боже мой, тебе кто-то рубаху не иначе постирал. Он говорит, о, вчера так интересно было, у одной женщины такая хорошая, так, говорит, такая хозяйка хорошая. И сегодня меня она опять пригласила. Значит, на следующий день он приходит на работу, весь наглаженный, начищенный, обалдевший с пирожками. Я говорю, ну что вчера? Он говорит, я вчера прихожу домой, там такой стол накрыт. Вообще просто это, она что-то понаготовила, говорит. И бутылку, моя-то, говорит, все время прячет, а эта прям бутылку поставила. Ну такой у нас задушевный разговор. Представляешь, мы до конца не выпили бутылку. Я говорю, не может быть, серьезно. Утром, говорит, ни свет, ни заря, она, говорит, напекла, говорит, оладушков, вот эти, говорит, эти, как их зовут, пирожки, и, говорит, бутылку и стакан, и несет мне прямо в постель. Я говорю, я тебе что, алкоголик, что ли? Что ты мне притащила бутылку прямо, говорит, в постель, что, с ума сошла? Я мне вообще на работу. Значит, на работу он ушел, вечером он идет, она его ждет. Значит, на следующий день он приходит, опять наглаженный, начищенный, в новой рубахе. Опять с каким-то, это, с печеностью или что-то такое. Я говорю, что вчера было? Мне уже даже смешно. Он говорит, ну, представляешь, прихожу, у нее опять пир горой. Значит, и опять бутылка, она говорит, мне наливает, а я ей говорю, слушай, что у тебя за манера вообще? Вот, я не успел прийти, ты мне уже прям наливаешь, что это такое вообще? Я долго рассказывать не буду, но факт тот, что со временем, да, он перестал пить. Потому что он говорит, она меня так любит, она меня так уважает. И говорит, она меня просто на меня смотрит, говорит, знаешь, на меня, говорит, в жизни отродясь никто так не смотрел. Она, говорит, на меня смотрит с таким восхищением, мне, говорит, как-то неудобно ее подводить. Моя, говорит, жена на меня смотрела все время как на козла. И я чувствовала этот взгляд постоянно. А эта, говорит, смотрит, я думаю, говорит, дурочка, что ли, ты что, говорит, тебя никто не любил, что ли, никогда, говорит, ты что, какая чудная, говорит. Она говорит, нет, ты такой красивый. Он говорит, кто? Я? Ты что, ты поглянь, говорит, на меня. В общем, короче говоря, с каждым днем он приходил все красивее и красивее. Со временем он бросил пить. Ему нашли, ему предложили другую работу. Он у нас еще пока работал, у него инфаркт приключился. Значит, она его так выхаживала и так далее. И потом, значит, у его дочери свадьба. И он так волновался, а она больше всего его волновалась. Она ему купила белый костюм. Такие вообще там штиблеты ему взяла. И она его отправила, начистила, нагладила. И он говорит, когда я пришел, моя Тамарка упала. То есть такой Дэнди прибыл туда. Он действительно такой интересный мужчина, но просто такой был вообще ни на что не годный. И когда дочка его родила, она принесла внука им домой. И вот сейчас эта история уже лет 13. То есть он 13 лет за ней женат на ней. Он не пьет. Ну, просто там, может, изредка, когда по праздникам. Но она продолжает на него смотреть восхищенными глазами. И не зря есть поговорка, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. На самом деле мужчину делает женщина. И она его делает по-разному. Как только женщина перестает уважать мужчину, то есть мужчина начинает опускаться. И когда женщина смотрит на опустившегося мужчину и думает, боже мой, у женщины взгляд огромной силой обладает. Почему вообще все религиозные конфессии говорят, что да убоится жена мужа своего, и загоняют так или иначе женщину в какие-то рамки? Почему? Дело в том, что женщина, она питается энергией земли. Женщина на земле более сильное существо. Наши мысли, они очень сильны. И если мы перестаем уважать мужчину, то мужчина становится все ниже, ниже и ниже. И ему, собственно говоря, из-под нашего взгляда не выбраться вообще. Если мы поставили на нем крест, то фактически ничего сделать с этим невозможно. Но у меня есть много-много пар, много, поверьте, когда если женщина становилась способной, если есть хотя бы что-то, за что зацепиться, и когда она говорит, ну давайте попробуем, и когда я говорила женщине, перестаньте смотреть на мужчину своего как на пропащего. Потому что если вы смотрите на мужчину как на пропащего, он ничего не может сделать. Дело в том, что энергия вдохновения принадлежит женщине, не мужчине. Мужчина сам себя вдохновлять не может. И это от нас зависит, каким он будет. А зрелых мужчин, их не так много, и зрелый мужчина – это только верующий мужчина, потому что мужчины черпают силу с небес. На земле мужчинам делать нечего. То есть на земле властвует женщина на самом деле. И поэтому мужчина, если он верующий, если он устремлен вверх, то на самом деле мужчина обладает колоссальной силой. И мужчина на самом деле ведет женщину. Но как только мужчина становится под каблуком у женщины, как только он начинает на нее ориентироваться, женщина, любая женщина, когда женщина выходит замуж, у нее есть желание залезть наверх. И она начинает это всячески провоцировать. Но как только женщина залезает наверх, она перестает уважать. И все. То есть там уважать нечего, по сути своей. И любая женщина, почему любая, как это великие философы говорили, идешь к женщине, не забудь плетку. А раньше на Востоке в каждом доме висела камча. То есть это такая плетка, знаете. И она просто висела и напоминала. Обычно мужчина периодически ее перевешивал, он ей не пользовался. Но это очень интересно, что мужская женщина, она на самом деле счастлива только когда она за мужем. Впереди мужа ни одна женщина не счастлива. И даже если мы найдем другого мужчину и встанем впереди него, мы никогда счастливы не будем. Есть своя иерархия счастья. Иерархия счастья женщины ниже мужчины. А если у меня была одна такая история, когда у женщины муж был алкоголик, но она говорила, нет, у меня есть все-таки к нему что-то осталось, вот что-то такое есть еще. И я сказала, ну вы же всегда можете развестись, правда? Давайте попробуем. Ну давайте, говорит, мне прямо интересно, что там можно пробовать-то уже. Я говорю, вы когда последний раз готовили лично для него с мыслями о нем, как о замечательном человеке? Она говорит, да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Я говорю, можете начать вот сегодня прям прийти и дома приготовить лично для него и сделать красивый стол, засервировать красиво, и ему сказать, вот, дорогой, садись. Она говорит, да вы что, он просто скажет, что издеваешься надо мной. Я говорю, ну попробуйте сделать. Очень интересно, мы с ней кучу экспериментов проводили, потому что женщина, это раньше не зря говорили ведьма, да? Ведьма – это женщина, которая ведает знаниями. Вот любая женщина, она должна быть ведьмой на самом деле. Вот. И когда женщина способна делать вот такие вот вещи, у нее удивительно, она каждый раз приходила, у нее вот такие глаза были. Она говорит, работает. Потом, о, работает. Я говорю, ну, просто можете себе представить мужа на пьедестале? Она говорит, нет, ни за что. Он такое ничтожество, что он там на пьедестале будет делать? Ну, теоретически можете себе представить? Даже теоретически не могу. Ну, просто представьте, как если бы он там был. В общем, короче говоря, у меня во Владивостоке тоже группа постоянно действующая. Они мне каждый год заказывают семинар «Искусство быть счастливой». И каждый год я им приезжаю и говорю, слушайте, сколько можно один и тот же семинар слушать? Ну, конечно, он там бывает, видоизменяется, но так или иначе. Они говорят, так самое удивительное, что работает, а просто теперь мы кое-что попробовали, и оно работает, теперь хотим остальное дослушать, что вы нам там говорили, чтобы еще вот это сделать. Это действительно так. Так вот, что такое долг? Долг – это когда вот здесь, везде, мы сосредотачивались на том, что нам должны. А вот здесь мы начинаем сосредотачиваться на том, что мы должны. Вот первое, перед тем, как вообще развестись с человеком, во-первых, нужно выяснить мой долг, да, и просто честно посмотреть, это не ради кого-то там, а просто ради самой себя посмотреть, а выполняла ли я долг. Потому что даже если я пойду, встречусь с другим человеком и опять начну не выполнять свой долг, я обязательно приду к разводу. То есть развод на самом деле, вы сейчас встретитесь вот здесь, и вы сейчас как минимум вот тут уже. Да?
Не, я уже всю прошла.
Так не бывает. Любовь никогда не перестает, Библию почитать. Если вы дошли до стадии любви, то есть любовь невозможна, она никогда не перестанет. Мало того, дружба никогда не перестанет, уважение никогда не перестанет. А перестает это вот здесь. И вот здесь может перестать. Терпение лопнуло, называется. Все, хватит. Поэтому вот на этой фазе человек говорит, я пробовал все. На самом деле я еще даже сюда не дошел. А как вы понимаете, я не родственница вашего мужа. Да? То есть у меня нет идеи его выгородить каким-то образом. Мне хочется на самом деле помочь вам. Поэтому это в любом случае вам решать, правда же? Никто в вашу жизнь не вмешается, и вы имеете право и разводиться, и вы имеете право делать какие-то такие серьезные шаги в своей жизни. Но перед тем, как сделать это, потому что развод – это всегда ухудшение кармы. Всегда. Поэтому это не значит, что мы должны вместе, если у нас там он совсем запущенный случай, и если самолет штопором падает вниз, у нас катапульта в любом случае должна быть. То есть мы себя должны спасать. Но если мы не предприняли все...
Я предприняла все, в каком случае, когда я должна себя спасать?
Ну, это вам решать, в конце концов. Я же не... Вам виднее в любом случае. Вот. И тем не менее, вот хочется, чтобы вы услышали. Потому что, во всяком случае, вам же никто не запрещает послушать. Правда же? Вот. Посмотрите, насколько... Скажите мне, пожалуйста, что такое женский долг? Расскажите мне. А тем более, что вы уже это прошли. Да.
Мы только что уже говорили, забудется он уже.
Так. Как сильно он у вас вдохновлен, Ваня? Когда вы последний раз говорили ему что-то очень хорошее?
Не, ну а зачем сейчас об этом говорить? Мы уже 5 лет в разводе, но он просто не уходит от меня. И не дает жить другим мужчинам.
А, вон что. Угу. Это интересно.
А он скатывается и пьет, и ничего не делает. Хотя я ему говорю, было от тебя зависело бросить пить, или я пыталась делать все, там, и лечить тебя, и нормально относиться, и все. Ну, все, ну, все как бы. Ну,
а вот интересно,
еще,
почему...
Еще добавок играют игровые автоматы, проигрывают деньги, и не содержит ни семью, ничего ему не надо было. То есть все было на мне. Uh-huh. То есть если он не выполнял свой долг, то, uh-huh. естественно...
Ну, интересно, что вас не разводят до сих пор, правда?
Что?
Почему-то вас не разводят до сих пор.
В смысле, я в разводе 5 лет.
Нет, почему-то вас сверху не разводят.
От меня, ему некуда идти.
Уже нет, вас сверху не разводят.
Почему это? Что значит тогда?
Вот вы что-то с ним не отработали 100%.
Ну, вот я же хочу понять, почему.
Да, вот поэтому я вам и говорю, что-то тут вот есть. Что-то вы ему должны. Что должны, это вот вопрос странный. Но что-то вы ему должны, это факт. Потому что его от вас не убирают до сих пор. Вам дают возможность ему вернуть долг. Вы знаете, нам очень важно возвращать долги. Почему? Как только мы начинаем понимать, что мы живем не одну жизнь, и если мы уходим задолжавшие, то как вы думаете, кто такие дети-инвалиды, которых мы не можем никуда не деть, ничего? И отказаться мы не можем, и развестись не можем с ними.
Те, кому мы должны.
Совершенно. Что? Те, кому мы должны. Потом они приходят в виде вот таком странном. Поэтому все отношения в этой жизни, они должны завершаться очень важно, чтобы это было отработанные отношения. Потому что абсолютно все отношения мы переносим в следующую жизнь, не отработанные. Да.
Я знаю, что когда человек умирает, например, физическая смерть, почему он возвращается на землю? Потому что он тот самый дом, да, достойно завершать свою миссию.
Да.
И вот как бы вот это можно
Да. Совершенно верно. Да, совершенно верно. А самое главное нам понять, что дело в том, что все отношения семейные, близкие отношения, говорят о том, что если мы с человеком находимся в отношениях, вот я не помню, может быть, вы напомните, Сергей, больше 3 лет, по-моему, да? Это отношения с прошлой жизни. Или 3 месяца. В общем, короче, совсем такая цифра какая-то. То есть это 100% отношения с прошлой жизнью. А близкие отношения – это отношения совсем 100%, несколько жизней подряд мы идем. И если отношения травматичные, да, и у меня есть куча обид на него, и куча претензий к нему, да, то мы их понесем дальше. Поэтому здесь, так как он от вас не уходит, что-то очень важно ему отдать. Отдать не в плане деньгами, на тебе, забери, вали ты отсюда, да? А именно ментально, уважение или еще что-то, но ему нужно что-то отдать, потому что вы ему что-то задолжали, потому что он от вас берет. А дело в том, что вот ведическая психология, она не рассматривает отношения, вот только вот, например, мы живем 5 лет с ним, вот эти отношения. Потом я с ним развелась, это как в Израиле была одна женщина, ко мне пришла и говорит... Как мне простить моего мужа? Я уже его по Луизихе прощала, по Лазареву прощала. По кому она еще там только его не прощала, по Луи Левильме его прощала. Вот пришла по Таргаковой прощать. Что мне с ним делать? Скажите. Я говорю, ну а как он вас достает? Да он мне просто вообще житья не дает. Просто силу мне все, кровь выпил меня. Потом выясняется, что он уже 10 лет как живет в Киеве, она живет в Тель-Авиве. Да? Но она ментально до такой степени с ним связана, что она живет с другим мужчиной, но жить она с ним не может, потому что она с тем продолжает спорить. Вот это вообще парадокс. Поэтому мы можем, конечно, уйти, но на самом деле мы не уйдем. Поэтому это очень важно посмотреть на такие аспекты тонкие. А тонкие аспекты мы... Ну, вот первое, что мы... Во-первых, там есть куча различных методик, астрологические там и так далее, посмотреть, что это за взаимосвязь такая. Вот. Но самое главное, что это первое, что это очень важно отдать ему уважение. Уважение и прощение. То есть обычно мы говорим, это ты мне должен. Но здесь нужно посмотреть, а что я ему должна? Что-то я не делала. И вот за это... Просто мысленно, даже не обязательно, что вы должны к нему прийти, может, он вообще и вас и слушать не будет. Но вот мысленно состояние претензий к нему убрать. То есть, видимо, я тебе что-то должна очень сильное. Вот даже есть куча, знаете, таких методик, когда на тонком плане вы ему что-то просто берете, да, вот так что-то очень-очень много, ему отдаете и говорите: спасибо тебе большое. Спасибо за то, что ты терпел. Вот и просто каждый раз, когда мы его видим, мы ему что-то отдаем. Потому что обычно мы с него что-то начинаем брать. И вот когда мы что-то берем, каждый раз претензия – это когда мы берем. Претензия – это что такое? Я вот так вот держу. Да? То есть как ты мне надоел вообще? Ты мне всю жизнь испоганил, да? А фактически я его вот так держу. Вот его нужно как минимум отпустить. Итак, это пятая эта фаза – это долго. И в результате долго к нам приходит уважение, да? И здесь мы способны разглядеть личность, и только после этого к нам приходит божественная дружба. Дружба, это, она всегда предваряет любовь. И только 7-я фаза – это божественная любовь. Обычно люди живут так, что они думают, что я уже здесь все закончил. А оказывается, у нас вообще все с вами впереди, на самом деле. И мало кто из людей доходит до этого. Божественная дружба – это когда люди живут бок о бок, И действительно, по большому счету, если вы долго живете с человеком, вы уже знаете, он перед вами чешуей не сверкнет, правда же? Он уже какие-то дешевые уловки, они не работают. Вы его просто за километр, он заходит, вы уже видите и настроение, и все. И вы интересуетесь всем тем, что происходит у него в жизни.
Неестественно ли дойти предбрачных отношений до шестого уровня?
Это временно?
Да, это время нужно. То есть можно.
Нет,
почему возможно? Вообще, знаете, например, есть люди, которые на пятом уровне сходятся. А, то есть, вы знаете, например, в Индии, я помню, когда я обучалась в Индии, то меня всегда убивали вот эти браки, знаете, которые без любви, а вот просто их смотрят, их гороскопы, да, и говорят, они из одного сословия, у них интеллект одинаковый, у них интересы одинаковые, им нужно жениться. Я помню, когда я ехала как-то раз в поезде с одной парой, они явно вот только на свадьбе увидели друг друга, я потом у них спросила, так и было. И это надо было видеть, как они друг на друга смотрели. Вот они теперь смотрели, и они понимали, с этим человеком мне теперь жить. У них был огромный интерес друг к другу. Они понимали, что там разводов нет, да, то есть все. И у них деликатность, они боялись как-то поранить друг друга, и они так приглядывались. Это надо было видеть, как он там до ее пальца дотронулся, и она раз, и он просто нечаянно, и типа, ой, извините, извините, там, знаете. Но что самое удивительное, я сидела, и первый раз, это было лет, наверное, сколько, лет 10 там назад я ездила, и думаю, боже мой, как возмутительно. Я бы в жизни так не захотела. Вот то ли дело, страсть там, да, вот. С каждым годом, когда я приезжала туда, я понимала, что они сходятся на платформе долго. Это знаете, как раньше говорили, стерпится, слюбится, да? Это же отсюда вот начинается, да? И фактически у них нет разводов. В Индии нет разводов. У них развод 1%, и то браки, которые совершились вот здесь. А здесь, на самом деле, вот люди, которые... Сейчас, кстати говоря, есть такие браки. Очень часто говорят, брак по расчету. На самом деле, скажите мне, пожалуйста, брак по расчету – это одно и то же или нет? Расчет закончится, когда они разойдутся. Поэтому здесь, как вы думаете, на какой платформе мы должны сходиться вместе и, в общем-то, можем действительно начать строить взаимоотношения? Какая платформа здесь объединять может людей? Нет, ну и что уважение? Ну нет.
А вопрос формулируйте.
То есть вот мы с вами предположим, при каких условиях можем договориться и сойтись, и сказать, знаешь, я думаю, что нам можно с тобой вообще. О, совершенно верно. Общая цель – это единственное на платформе, чего люди сходятся. Если цель у людей общая, то они движутся вот таким образом. То есть вот тут вот муж, вот здесь жена, а вот здесь цель. Муж идет к цели, жена идет к цели. Если они идут к цели, то, смотрите, день ото дня у них расстояние друг с другом сокращается и сближается. Согласитесь? Обычно, если, например, у мужа вот здесь цель, а жена туда идет, то есть с каждым днем это будет все больше и больше разделяться. А обычная ситуация, когда муж тянет на свою сторону, а жена тянет на свою сторону. Но если у них есть общая цель, они даже просто чуть-чуть продвигаясь к цели, будут сближаться всегда. А скажите мне, пожалуйста, как много молодых людей, которые собирают жениться, говорят о целях? Нет, нас же трясет. У нас же уже волнение, да? Нам нужно немедленно засыпать и просыпаться вместе. Вообще о цели как раз в это время... Цель – это насладиться телом, правильно? Это одна единственная цель. И эта цель как только удовлетворяется, то на этом все заканчивается. Это первый кризис любви. Первый кризис любви случается прямо в медовый месяц, когда вам разрешили и полный допуск дали. Да? То есть выясняется, что, в общем-то, меня уже не трясет и так далее. Интересно, что кризис сам по себе заложен во взаимоотношениях мужчины и женщины. Вот мы возьмем здесь мужчину, и здесь женщину. Говорится о том, что женщина в 9 раз чувствительнее, чем мужчина. В 9 раз она проживает все гораздо глубже, чем он. Если это боль, то в 9 раз больнее. Если это какие-то переживания, то в 9 раз глубже. То есть такова природа женщины. Да. И говорится, это мой учитель показывает кукольный театр, сейчас я вам покажу. У мужчины и женщины есть чувство и разум. Чувство и разум здесь мужчина, точно. Вот это будут чувства мужчины, а вот это будет разум мужчины. А здесь будет женщина. Здесь у нее будут чувства, здесь будет разум. Значит, мужчина функционирует очень просто. Если у мужчины функционирует разум, чувства вырубаются, разум остается. Мужчина идет на работу и работает, 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 работает. Он забывает даже вообще поесть, порой забывает, да, он обо всем забывает. Ему нужно напоминать, ты сегодня ел вообще? Может, хватит уже домой? Да? То есть он забывает о своих чувствах. Теперь мужчина пошел отдыхать. Хорошо, да? Здесь вырубились чувства. Ой, вернее, разум вырубился. Чувства. И он пошел на полную катушку гулять. Да? Он гуляет, веселится. Она говорит: дорогой, завтра вообще работа, отстань. Ты что, по-человечески же сидим. Что только начали вообще сидеть, ты мне сидишь, тут вообще настроение портишь. То есть у мужчины в этот момент отключается разум. И таким образом мужчина функционирует попеременно. Так, на полную катушку. Потом так, на полную катушку. Это его природа. Он не виноват. Он не виноват.
У меня так и подробнее. Точно, один в один.
Да, так они все так, у всех так. При этом как функционирует женщина? Женщина функционирует вот таким образом. Как говорится, мало на что пригодно. Почему? Потому что у нее одновременно и чувство, и разум. То есть что при этом происходит? Когда она на работе, она думает, как надо сегодня к портнихе сходить, туда сходить, значит, там нужно вот это примерить, вон туда надо. Это самое интересное, что на отпуске будем делать. То есть она фактически толком не работает. Она приходит отдыхать и думает, ой, интересно, что сегодня этот начальник устроил? Аня, ну ты подумай. И вот эта смета, вот она ни к тому, ни к селу, ни к городу. То есть фактически она начинает размышлять и о том, и о другом сразу же. При этом, что самое интересное, что женщина, так как она одновременно и в чувствах, и в разуме находится, если женщина начинает решать что-то, попробуйте вообще в таком состоянии принять решение. Она думает, надо так. Не-не-не-не-не-не. Не, ну точно так надо. Не, я так не могу. Нет, может вот так? Ой, это вообще не надо. И то есть она начинает сомневаться, тогда она идет к мужу. И она начинает ему пилить. Вот есть такая проблема. Вот то-то, 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 то-то. Он говорит, вырубает это в разуме. Говорит, поступаем так. Ошибается. Она говорит, я тебе говорила, я тебе говорила. И что самое интересное, что когда женщина пилит мужчину, мужчина достаточно легко это переносит. Почему? Потому что, ну, ошибся, ошибся, переделаю. Но если женщина ошиблась сама, она себе говорит, я этого себе не прощу, я этого себе не прощу. Она себя просто доведет до истерики. И поэтому женщине на самом деле, из-за того, что вот у нее вот такое вот существо, она должна постоянно находиться под защитой. Потому что она сама по себе беззащитна. Потому что она вот в таком состоянии. В совершенно таком, знаете, беззащитном состоянии. Поэтому женщина, говорится в ведических писаниях, что должна находиться всегда под защитой. Сначала отца.
В таком состоянии не выражать мужчину, это вообще...
Она, вы знаете, она уважает, но у нее же вот такое состояние, поэтому она уважает, а с другой стороны она, да, она не уважает, у нее уже вообще.
Как это диагностируется?
Это диагностируется следующим образом. А женщина, она как ребенок на самом деле. С ребенком вообще как обычно поступают? Вот когда ребенок завелся, вообще что с ним нужно? Успокаивают, совершенно верно. Внимание переключают, да? Или дело в том, что у женщины, еще помимо всего прочего, с самого начала вообще мальчик и девочка, они разные совершенно, согласитесь? мальчик ориентирован на результат, девочка на процесс. Да? То есть мальчик бегает, футбол играет, и он считает, что они хорошо сыграли, если был гол. А если гола не было, то вообще зря проведенное время, правильно?
Зря бегали.
Да, зря бегали, по сути своей, да? А девочка, она одевает куклу, у нее же не такое, что вот она одела куклу, результат. Одетая. Да, еще, да. Она ее одевает, раздевает, она с ней ходит, потом укладывает. То есть ей нравится сам процесс. А у мужчины всегда нацеленность на результат. Предположим, женщина говорит, вот надо бы дом нам, надо бы вообще квартиру обустроить. Да? Мужчина думает, ну ладно, в конце концов, надо. Он собрался, поднатужился, купил дом, и все, вот для него это уже в прошедшем времени. Все, я уже тебе сделал. У него чувство исполненного долга. Гол забит. Я победитель. Но женщина, она не может насладиться процессом. Почему? Потому что теперь же надо в этом доме отношения устанавливать. И она говорит, вот хорошо было бы то. То есть у нее это состояние фактически, теперь шторы нужно, теперь надо вот это, теперь надо вот это. Он говорит, да что же это такое? Когда это кончится вообще? То есть мужчина сориентирован на результат. Скажите мне, пожалуйста, какая женская стратегия неправильная, которая ведет к кризисам любви? Когда мы знаем, что мужчина сориентирован на результат. Когда мужчина, мы знаем, что сориентирован на результат. Какова неправильная стратегия женщины, которая может привести к кризису?
Ну, женщина требования предъявляет к нему высокие слишком. Ему не пассивные.
Или обесценивает.
Вот, совершенно верно. Дело в том, что если женщина не умеет насладиться и возвеличить мужчину в его результате, пусть он даже небольшой результат, если мужчина достиг чего-то и его не возвеличили, у него никакого нет желания заняться следующим.
Называется кастрировала.
Совершенно верно. Женщина же думает, что а что здесь особенного? Займись следующим. Ей кажется, что вот когда он займется, ему будет это доставлять колоссальное удовольствие. Потому что женщина, когда чем-то занята, ей это нравится, сам процесс занимания. Мужчина, когда мы просим его заняться чем-то, для него это новый какой-то рубеж. Мало того, что меня здесь не похвалили, мне уже поставили следующую фишку. Да? И женщина, которая нивелирует и обесценивает результаты мужчины, обречена на кризисы. Просто обречена. У мужчины такое эго, что мужчину нужно периодически и непрерывно возвеличивать. Мужчину, которого возвеличивают, у него появляются за спиной крылья, и у него есть желание что-то сделать. Это, знаете, принц на белом коне несется, и вдруг, значит, там замок, в замке принцесса, и, значит, принцесса кричит: «Помогите, спасите, дракон напал». Значит, мужчина, когда видит беззащитную женщину, у него появляется желание защищать. Мужчина, так ли это? Да. Да, это естественно. Значит, когда мужчина начинает защищать, повергает этого дракона, все просто его возвеличивают, он довольный, на следующий день начищает свои доспехи, уезжает. Возвращается опять там дракон. Он только за шпагу, женщина ему кричит: «Подожди! Вон, лучше возьми яд!» Кидает ему яд. Он просто обалдевший. То есть представьте себе, теперь за меня будут решать, чем мне уничтожать вообще противника. Да? С точки зрения женщины, вот этот шаг чем вызван?
Женским желанием кооперации.
Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Женщина движима в этот момент благими намерениями, правильно?
Да.
То есть ей кажется, что когда она мужчине советует, мужчина должен, конечно, восхититься ее способностью к советованию, да, и просто обрадоваться, воспользоваться и потом ее поблагодарить.
И дракон пошлет
обои. То есть на самом деле желание женщины таково. А скажите мне, пожалуйста, что в этот момент происходит с мужчиной, когда вот ему вот так вот кидают? Это на самом деле история, которая происходит ежедневно изо дня в день в семьях. Это история, которая творится постоянно между мужчиной и женщиной. Скажите мне, пожалуйста, когда женщина вот так кидает мужчине и говорит, лучше не вот это, а лучше это, на тонком плане что она делает?
Не доверяет.
Не доверяет, раз. Оскорбляет, два. А?
Мягко сказано, не доверяет.
Унижает.
Унижает. Еще мужчина, скажите.
Уже сказали.
Возвеличение лошадь, что ее недооценивают, мне хочется поучаствовать в этом.
Да, вы за женщин заступаете. Да. А я говорю, что нам хочется женщинам послушать, что же мужчина действительно чувствует. Вот слово «кастрирует» — это, конечно, круто сказано, да?
Ну, правильно сказано.
Да. Скажите мне, пожалуйста, женщины, когда мы так делаем, желаем ли мы кастрировать?
Нет. Рыцаря кастрированного.
Кастрированный рыцарь. А это как раз-таки алкоголики, наркоманы. То есть, когда женщина выходит вперед, в итоге вообще его с коня снимает, говорит: подожди, малеха, я тут...
Да.
Вот.
Это термин.
Значит, смотрите, что происходит. Происходит основной кризис между мужчиной и женщиной в чем? В том, что женщина хочет, чтобы мужчина ее понял. Да? Скажите мне, пожалуйста, если мужчина до конца поймет и станет мыслить как женщина, он кем станет?
Женщина.
Он должен стать женщиной. Это реально вообще?
Нет.
Нереально. Мужчина, на самом деле, когда смотрит на женщину, он думает наоборот. Он думает, она должна, в конце концов, въехать в мою мужскую логику. Если она въедет в мужскую логику, и таких женщин есть такие, женщины с мужским характером, интересуют они потом мужчину?
Нет.
Только как любовь.
А вы знаете, даже как любовница не интересует. Как сотрудница, совершенно верно. Да, хорошая сотрудница, хороший друг, с которым можно поговорить. Огромное количество таких женщин, они, как правило, преуспевают, как правило, добиваются своих целей, да, и они, как правило, не замужние. Почему? Потому что, ну, кому нужна женщина, простите, мужчина фактически, на тонком плане это мужчина. Поэтому, собственно говоря, до тех пор, пока мы не признаем различия друг друга и не начнем их видеть, уважать, ценить и еще и восхищаться этими различиями, до тех пор, пока мы это не поймем, не нужно вообще жениться и выходить замуж. До тех пор, пока у нас есть идея переделывать мужчин в женщин, а женщин в мужчин.
А как посоветовать правильно? Если он неправильно делает, предположим.
Посоветуйте.
Он сам сказал, что он же придет к выводу, что надо переделать. Но он будет доволен.
Мужчина, скажите, вопрос на засыпку. Как вам посоветовать? Правильно.
Потом она будет всю жизнь советовать. Через тещу, друзей.
Начнем.
Другого мужчину найти.
У вас позиция, я бы сказала, знаете, есть такие, такой этот... Жизненные позиции. Жизненные позиции. До тех пор, пока мы не выровняем им позиции, мы не услышим друг друга 100%. Значит, первая жизненная позиция. Я окей, ты не окей. Эта позиция передается чем? Словами, жестами, мимикой. Скажите, пожалуйста, когда с вами разговаривают вот с такой позиции, какое у вас чувство возникает?
Инфериорити, неполноценность.
Так, еще. Например, когда вы сидите в такой позе, поворачиваясь к женщинам, вы говорите, что вы там еще советовать собрались? Да, то есть это какая позиция? Ну, я просто, я вас беру как пример, я не говорю сейчас в данный момент времени.
Я все слышу.
А теперь это с какой позиции говорится? Вот это наше общение. То есть эта позиция порождает один в один такую же позицию, либо заваливание в другую позицию. Я не окей, ты окей. Вот эти качели, на которых качаемся мы, никогда не в силах понять друг друга. А если женщина разговаривает с мужем таким образом, ну, что там у тебя? Просто вот это, да? Или, то есть достаточно цыканья. Мы цыканьем, хмыканьем обозначаем позицию. Как только мы обозначили позицию, второй человек начинает что делать? Обороняться. Правильно? Активный, пассивный и мимикрия. Активный способ – я ругаюсь, да? Говорю: сам дурак, Да? Пассивный способ. Я обижаюсь, губы дую, ухожу, перерываю контакт. Или изображаю себя то, чем я не являюсь. И все три способа неконструктивны. Скажите мне, пожалуйста, до тех пор, пока мы будем так общаться, мы можем найти общую точку зрения? Почему я это спросила? Я это спросила, потому что прозвучал вопрос. Как мы, женщины, можем посоветовать вам, чтобы вам это понравилось? Конструктивный вопрос. Значит, ответа мы не услышали.
Может быть, вопрос?
Вопрос должен быть ответ, на самом деле.
Тебе не кажется ли? Может быть, лучше так?
Подвести к мысли, чтобы он принял такое решение. Не в лоб ему говорить, что делай так.
Так.
Чтобы окончательно решили все-таки оставить за мужчиной.
Как вариант, это обязательно вообще советовать?
Извечивый
вопрос. Хороший вопрос.
Если вы хотите там рыцарей, принца и мужчин, то зачем советовать вообще? Занимайте женскую
жизнь. Бывает, кто не всегда умный.
Мне кажется,
что... Ну, так это
надо. Нет, советовать нужно, когда мужчина предлагает советовать, а не так, что постоянно.
Ни с того, ни с сего советовать вам нельзя.
Да? Ну, да. Если же принимают решение, обсуждение, да. Может быть, есть время для решения. Когда уже пошел процесс, то она продолжает вязать, а ты уже потерялся.
Ага. Видите, мы с вами находим конструктив. То есть, когда идет обсуждение, говорят мужчины, вы можете выражать свою точку зрения. Правильно?
Правильно.
Мало того, выражать свою точку зрения очень важно в режиме «я сообщение». Это запишите, пожалуйста. Что такое «я сообщение»? То есть я...
От себя.
Говорю от себя. Не говорю, я думаю, что ты... Нет, тебе лучше сделать так-то и так-то. Ты поступи так-то и так-то. Как только мы говорим «ты», «тебе», мы воюем на территории человека. Поэтому мы должны говорить «я чувствую», «мне кажется», «с моей точки зрения».
Мое смиренное мнение.
Да.
Это самое лучшее.
После хорошего ужина.
Я слышала, что там-то сделали вот так. Может быть, мы рассмотрим вот это.
Вот это супер тоже.
Да. То есть в любом случае мы должны вынести свое суждение с территории мужчин.
Или еще сказать, а не видишь ли каких-то ты других вариантов? Он скажет, нет, а ты?
Это надо тогда так, чтобы он точно спросил.
Скажите, пожалуйста, что все свои суждения говорить в режиме «я сообщение».
Я просто думаю о том, что вот проблема еще в нас, что мы принять не можем. Я чувствую, что тетка права, но никак смириться не может. Как она мудрее тебя. Ты вроде как думал два месяца и сказал, я сначала тут думаю второй месяц, голова пухнет. А как сделать? Она говорит, вот так. Ёлки-палки, как же я сразу не догадался.
Нужно сказать, ты и твои подружки такие молодцы. Да? Голова, кажется,
как это сказать еще теперь?
Я согласна с вами, что у мужчины есть гордость. Это такое врожденное качество мужское, и ему неприятно на самом деле, что его подловили на том, что вдруг ему дали действительно мудрое решение, до которого он сам не додумался.
Ну, если это рассматривать как индивидуально раздельные эти существа, как бы, а если рассматривать как союз, тогда конкуренции нет. А если женщина создает конкуренцию, то конец этого пути будет ясен.
Да, совершенно верно. Я с вами согласна. Следующая позиция. Я не окей, и ты не окей. Это совсем депрессивная позиция. И единственная позиция, с которой люди могут найти общий язык, это, кстати сказать, очень важный момент. Вы обратите внимание, как мы разговариваем. Мы не замечаем нашу позицию. Позиция, на самом деле, это скрытые вещи. И для того, чтобы обнаружить позицию, нужно развить в себе позицию наблюдателя, чтобы увидеть себя со стороны, как я выгляжу при этом, как я слышусь при этом. То есть каково воздействие моих слов. Потому что позиция, как правило, у нас с вами, это жизненный сценарий, который остается на самом деле для нас очень часто непонятным совершенно. О жизненных сценариях мы с вами поговорим немножко. Если вообще мы начнем слышать свои позиции, просто это очень интересно, например, когда двое людей разговаривают друг с другом, вот на семейной консультации, ты просто говоришь, например, вот я делаю сейчас вам стоп-кадр, скажите мне, пожалуйста, вы сейчас с какой позиции друг с другом разговаривали? И человек говорит, ну, на самом деле, я сейчас на нее наезжал, но я даже этого не заметил. То есть меня просто это возмутило. И, как правило, мы протестуем против позиции. То есть, может быть, если даже правильные были слова, то есть, дельное предложение было и так далее. Но если позиция идет вот такая, то мы не примем ни за что, потому что мы в унизительном положении оказываемся. Поэтому, в принципе, если мужчина на скрытом плане почувствовал вот эту позицию, он в жизни не примет эту точку зрения. Но если вот такая позиция, он может рассмотреть. Правильно?
Нет, это самое интересное. Заметить одно, я, допустим, замечаю за собой достаточно давно. А как вы поняли?
А как, во-первых, нужно для этого желание. А что мешает вам?
Ну, время не получается. Я потом опять исследую, опять. Так как жизненный сценарий, понимаете, не так просто.
Да, это не очень просто, совсем не просто. Там есть очень много вещей, то есть если действительно настолько укрепившийся сценарий, то есть это, как правило, нужна терапия. Потому что если это очень мощные такие детские переживания идут, да, то это, как правило, вот именно ребенок внутренний так себя ведет. То есть мы не во взрослой позиции. Потом мы взрослым размышляем, что так неправильно было делать. Вот. Но это, как правило, в детство мы съезжаем.
Попадались счастливые пары, бизнес-леди очень удачные, муж домохозяин, ему нравится детьми.
Да, да, у меня парень есть такая пара.
Парень жарит просто, он не могут засветиться, и она такая счастливая, она там как танк прет, это да. Не прет, а просто.
Да, это вы знаете...
У меня есть такие пары, я правда еще не встретил.
У меня есть такая пара, одна, на самом деле он 100% первый раз в мужском теле, а она первый раз в женском теле. По всей вероятности, они пара еще с прошлой жизни. Потому что они даже похожи удивительным образом друг на друга. И она вообще не понимает, что такое с женским телом. Она говорит, у меня такое ощущение, что я воин. И она говорит, я даже рассматриваю, извините, циклы месячные как ранение. Для меня это ранение ежемесячное. Она говорит, я просто... Да, ее выбивает из колена, она даже не знает, что с этим делать просто. А он говорит, мне... Она говорит, он говорит, я вообще не понимаю, но для меня это такое счастье вообще, говорит, грядочку посадить, ребенка вымыть, накормить, уложить. Когда она приходит, я ей все делаю. Это идеальная пара. Просто идеальная пара. Они как ключ к замку подходят. Но все, для всех остальных это очень чудно смотрится. Потому что он нянчит, бежит, всем сопли. Ребенок заревел, он подскочил, бежит, там сопли вытирает, все обхватает и уносит. Гости сидят в шоке, она, продолжаем разговор, ведет застолье.
И по всем анализам с гормонами у него нормально.
Да, ну да, у них пятеро детей.
Женщина замужем или нет? Ну, за мужем, вот в этой
ситуации. Такое впечатление, что она с прошлой жизни замужем за ним. Ну да, в общем.
Она авторитет принимает мужа.
Она принимает авторитет, она понимает, что она без него никуда. То есть она в доме знать не знает, что там творится. То есть она, это, но это необычная ситуация. Потому что она проявляет энергию Солнца, мужскую энергию, а он проявляет энергию Луны, женскую энергию. То есть на самом, но у них нет конфликтов, они друг с другом идеальная пара. Но если он возьмет и с какой-нибудь женщиной встретится, это будет скандал страшный. Конечно. Потому что это будет конкуренция. И если она выйдет замуж за реального мужчину, они будут постоянно конкурировать друг с другом за место под солнцем. Пододвинься. Это то, что обычно происходит в парах.